Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Сегодня у нас в гостях Виталий Арзуманян, менеджер продукта. Как это официально записано у нас в документах, но это очень широкое определение, поэтому расскажи, чем ты на самом деле занимаешься.
Привет, я начну издалека. Менеджер продукта — это человек, который какую-то пользовательскую проблему учится решать так, чтобы на этом зарабатывать. Зарабатывать не обязательно деньги, может быть, зарабатывать какое-то внимание. И роль менеджера продукта немножко отличается в зависимости от того, на какой стадии сам продукт. Это может быть запуск, это может быть развитие уже после того, как запущен. То есть мы придумали новую идею, нам нужно ее сделать. Это один процесс. А у нас уже есть работающий продукт, нам нужно его развивать, улучшать. Это немножко другой процесс, он требует немножко другой специфики, другого подхода. Я всю жизнь занимался запуском, у меня много каких-то вещей, которые я запустил с нуля, и как бы я там себя довольно комфортно чувствую в этой истории. Сейчас у меня немножко новый этап в жизни, в карьере. Я занимаюсь продуктом, который работает, и оптимизирую его. Это довольно такая интересная деятельность. То есть если представить себе продукт как ведро, значит, такое ведро, в которое наливается вода, это там наши пользователи, в виде есть дырка, они из нее вытекают. И вот, типа, продукт состоит из трех частей. Есть привлечение пользователей, есть сам продукт, как они пользуются, и есть отток пользователей, они уходят, почему-то перестали пользоваться. И моя работа, наверное, состоит из таких двух шагов. Есть шаг выбора направления, когда я думаю, так, на чем мне нужно сосредоточиться на этот месяц или на этот квартал. Я смотрю там на наши метрики, выбираю какую-то метрику, в которую я там буду топить весь этот квартал, там полностью на ней фокусируюсь, там одну или две. И, соответственно, весь квартал работает. То есть вот там на этот квартал я выбрал метрику оттока, и мы делаем много разных командой экспериментов о том, как его снизить. То есть нет, к сожалению, никакого гарантированного пути, нет никакой книжки, которая говорит, типа, чтобы сделать, снизить отток, делайте раз, два, три. Поэтому мы делаем много разных вещей, какие-то из них не работают, какие-то из них не получается вообще сделать, какие-то из них срабатывают. Ну вот, посмотрим, скоро будем подводить результаты.
Заканчивая водные метафоры, то ты наливаешь побольше в это ведро и пытаешься максимально залатать эти дырки, чтобы пользователи не утекали.
Как-то. Ну да, я выбираю, чем закрыть дырку. Там приклеиваю скотч, он отклеивается. Окей, отлично. Теперь, значит, заткнем какой-нибудь затычкой. Отлично, затычка сработала. Теперь наливаем больше.
По традиции хочу еще немного рассказать личной истории знакомства с гостем. С Виталиком мы знакомы очень давно, еще с момента, как я пришел в Тинькофф. Тогда в какой-то промежуток времени мы сидели рядом и как-то общались. Я узнавал, чем Виталик занимается. Мне было это очень интересно, чем вообще занимаются менеджеры, продукты. И тогда я был таким жестким прогером. Мне было в основном интересно кодить, но также для развития общего такого было интересно, чем еще занимаются менеджеры. Вот я помню какие-то классные истории, которые рассказывал Виталик, в том числе и про то, как он сказал, как устроена вот эта вот платежная банковская, не знаю, там система, когда есть касса, карточка и банки разные, там, выпускающие карточку, выпускающие этот кассовый аппарат, и как там, за что берется комиссия, кто сколько берет, и почему важно иметь большую пользовательскую базу, и почему важно иметь свои вот эти вот кассовые аппараты. Но, наверное, об этой истории мы как-нибудь потом поговорим, а сегодня мы углубимся в то, кто такие продакт-менеджеры и что они делают. Поэтому давай начнем с самого начала. Чем, собственно, они занимаются? Чем занимаются обычные, наверное, менеджеры? Чем занимаются продакт-менеджеры? В чем разница этой приставки, этого слова дополнительного? Что оно отличает?
Просто менеджер — это, наверное, можно определить как человек, который отвечает за что-то, управляет чем бы то ни было. Не знаю, менеджер продаж бывает, менеджер кофемашин на кухне, чего угодно. В IT, наверное, две стандартных интерпретации слова менеджер. Либо это человек, который отвечает за какую-то команду, за людей, тимлид, например, это вот менеджер, он в том числе отвечает за развитие своей команды, за развитие людей, там какие-то планы развития ставит, распределяет задачи, кому какую там по силам сделать, кому какая будет интересна, кому поможет развиться. И есть проектный менеджер, которому нужно там проект привести из точки А в точку Б. Продукт — это немножко не то. То есть, наверное, он может сочетать в себе эти тоже роли, но основное, чем занимается продукт, как я раньше сказал, это находит какую-то ценность, которую можно дать пользователям, находит этих пользователей, собственно, которым не хватает, и учится на этом, ну, зарабатывать, там, в нашем случае чаще всего зарабатывать, но в случае других приложений, может быть, не деньги основной целью, может быть, внимание, там, пользовательская база, там, не знаю, Facebook не берет деньги с пользователей, условно, но делают много всего, чтобы их стало больше. То есть там для продакт-менеджера, там, не знаю, приложение Facebook пользовательского клиентского основная метрика, наверное, там количество пользователей, которые там, регулярно в него заходят. Вот. Такой современный бартер. Типа, я умею что-то делать, а у вас есть там ваше время, которое вы тратите, или там ваши деньги, давайте поменяемся.
Есть у нас в компании распространенное слово «технологи». Что оно значит в этом контексте?
Технолог — это какая-то чуть более сложная история. То есть продукт-менеджер — это какое-то общеупотребительное понятие. Технологи там используются, наверное, только в Тинькофф слово. А я бы сказал, что технолог — это какой-то человек, который там вырос в этой компании, и он может исполнять какие-то разные роли. Продукт — это одна из них. То есть там хороший технолог может быть хорошим продуктом. У нас много технологов, которые работают продуктами, но он может там уйти в какую-то другую сферу. То есть я бы так сказал, что для продукта важны некоторые качества. Там должно быть какое-то бизнесовое чутье, наверное, должна быть ответственность, должна быть умение хорошо общаться, хорошо там преподносить информацию, объяснять. Для технолога вот ответственность — это как бы самая важная часть. Умение там организовать процесс системно, ну вот там бизнесовая часть, наверное, отличается.
То есть
сказать.
Это такие люди, кто больше сфокусирован на технических деталях, исходя из названия?
В целом, да. У меня есть теория, что я как Тинькофф изначально развивался как компания, которая работает с большим количеством подрядчиков. То есть на старте, условно, у нас не было внутренней разработки. Была куча подрядчиков, которые интегрируют там всякие CRM-ки, BPM-ки, куча других систем. У подрядчиков нет особого интереса закончить какой-то проект. Ну, то есть они получают деньги за время, которое потратили, и в крайнем случае, совсем утрируя, чем дольше они что-то делают, тем им лучше. А на стороне Тинькофф таким естественным образом возникла роль, которая, во-первых, разные системы соединяет в какой-то работающий процесс, то есть думать чуть-чуть там не про то, как там должна CRM-ка работать и как должен еще какое-то IT-решение работать, а про то, как нам этот процесс, для чего он нужен компании. Во-первых, соответственно, для этого как-то объединяет людей из разных компаний, интегрирующих разные системы, и как бы берет ответственность за результат. Не совсем проект-менеджер, потому что проект как бы просто ведет проект к какому-то завершению, но еще и такой человек, который думает, о чем мы делаем, все-таки зачем, как это должно собраться.
Такой как бы человек межсистемный, он сразу несколькими командами как будто бы управляет и заставляет их работать вместе, слаженно, как единый механизм.
Мне не очень нравится слово «управляет» в этом контексте. Я бы сказал, скорее помогает этим командам договориться и что-то общее сделать.
Организует работу.
Да, организовывает работу, правильно.
Давай еще разберемся в том, кто такие продакт-менеджеры, а кто такие проджект-менеджеры. У меня часто в голове путаются эти понятия, и я не понимаю, кто из них вообще главнее, кто низкоуровневый больше, кто больше высокоуровневый. Чем эти люди занимаются, чем они отличаются?
Проджект-менеджер — это человек, которому нужно... Вот есть конкретная задача, ее нужно сделать. Это может быть очень большая задача, там, запуск какого-нибудь там большого направления. Его активности — это договариваться с кем-то, организовывать, устраивать какие-то там общие встречи, планировать, там, решать, когда у нас там какие-то промежуточные будут этапы по движению к нашей большой задаче. Там, возможно, организовывать процессы. Там, в некотором виде можно сказать, что вот эта настройка agile процессов — это часть проджект-менеджмента. А продакт-менеджер — это тот человек, которому нужно достичь цель. То есть у него есть какая-то метрика, он к ней стремится, и проект — это как бы совсем в общем виде первый шаг к этой метрике. То есть, возможно, проект сразу к ней приведет, возможно, нет, и нужен будет еще один проект. То есть мы запускаем какое-то приложение, хотим, чтобы к нам пришли пользователи, там, пользовались и приносили деньги. Мы запускаем, пользователи не идут. Хорошо, значит, мы что-то сделали неправильно. Разбираемся, делаем еще раз. Вот у нас такие много проектов, которые собираются в какой-то продукт. То есть Project Management может быть одной из компетенций, которой занимается продукт, но это не является его основной компетенцией. То есть его основная компетенция — это определить боль, там, донести до команды, всех вовлечь и проверить, что мы там достигли тех показателей продуктом, к которым мы стремимся, а если не достигли, то придумать, как еще раз попытаться.
То есть продукт — это про бизнесовые задачи, а проект — это про команду,
про организацию процесса, скорее, да. Хочется какой-то пример из жизни привести. Есть школа, допустим, и там выпускник — это некий продукт финальной школы. Ну, не выпускник, а обучение выпускника. И у него есть там, не знаю, математика, там нужно учить математику. Есть проджект-менеджер, который учит математики, есть проджект-менеджер, который учит там, не знаю, информатики, есть проджект-менеджер, который учит биологии. И как бы в итоге получается некий ученик, который там через несколько продуктов прошел и должен как бы там с хорошей вероятностью поступить в университет. Но вот на самом деле никто из этих учителей, там, проектов не влияет на эту метрику, скорее всего. Либо очень мало кто влияет. Но как бы они там нужны, делают какие-то шаги к ней, как-то повышают вероятность.
Угу.
То есть, скорее всего, там, когда ты там в третьем классе идешь на труд, ты не знаешь, куда тебе нужно поступать, насколько тебе нужен этот труд, насколько он тебе поможет. Но, возможно, как-то поможет.
Облагородит тебя, сделает человеком. Хорошо, вот мы немножко затронули как раз тему, наверное, навыков. Давай обсудим то, какие нужны навыки продакт-менеджерам, чтобы стать хорошими продуктами.
Это очень сильно зависит от компании к компании и даже от команды к команде. Я бы выделил такое ядро, это, ну вот, как я сказал, бизнесовое видение, там можно будет чуть позже раскрыть, что это значит, ответственность и умение доносить информацию, умение разбираться в какой-то области и просто это объяснять, потому что продакт-менеджер не может сам ничего сделать, скорее всего, там, по крайней мере, начиная с какого-то объема задач. Ему нужна команда, а команде нужно объяснить, что мы делаем, зачем заразить ее этой идеей. И чтобы заразить ее этой идеей, нужно самому там в нее верить, хорошо понимать, что мы делаем, зачем, и там уметь отвечать на вопрос, а почему мы делаем то, а не вот это.
На тему объяснений я хотел немножко вставить. Вспомнилось просто пример Феймана. Он в своей книге, там, вы, наверное, шутите, мистер Фейман, рассказывал примеры, как то, когда его там какие-то там сотрудники делали задачи там по подсчету чего-то там, они делали это неэффективно, и когда он выпросил у начальства рассказать им, зачем они это делают, они стали работать в 10 раз эффективнее, потому что они придумали какие-то более лучшие схемы, как это делать. А до этого они были просто такой тупой рабочей силой, которая просто выполняет заданные им команды. Но когда они поняли, что конкретно нужно делать, они смогли это сделать гораздо эффективнее.
Да, да, это такая, наверное, в сторону уже каких-то agile там подходов история, да. И, наверное, еще важной частью будет, мы, наверное, называем это толерантность к неопределенности. То есть, как я, опять же, уже затрагивал, нет гарантированных шагов, которые ведут к результату. Ну, их чаще всего нет. И поэтому нужно комфортно относиться к тому, что то, что ты делаешь, это какая-то попытка. То есть не факт, что она приведет обязательно к результату. И если не приведет, то не опускать руки и пробовать еще раз, еще раз, еще раз.
Ну вот, допустим, продакт сам понял, что как бы какая-то функциональность не получилась, что-то пошло не так, и пользователи не пользуются этим. Он для себя это как-то принял, уже готов был идти дальше, но вот тут у него еще есть целая команда. И как ему сообщить об этом команде, о том, что вот то, что они делали, допустим, там, не знаю, месяц, неделю, или, может, даже в худшем случае год или несколько лет, как в моем случае, как сообщить о том, что теперь надо перестать заниматься этим и сфокусироваться на какой-то другой цели.
Да, это очень важный момент, потому что продукт работает с командой, как ты правильно сказал, он сам может научиться довольно легко перебарывать вот это вот расстройство того, что что-то не получилось, но это умение, которое нужно приобретать, и, скорее всего, в команде мало у кого оно есть. То есть разработчики хотят делать какой-то продукт и хотят, чтобы он был успешный, естественно, и сказать, что мы делали что-то 2 недели, и это оказалось не нужно, довольно сложно. Тут, наверное, нужно, во-первых, подготовку проводить, все время говорить о том, что мы делаем вот это, но мы не уверены, там, приучать команду к тому, что мы не там живем в каком-то там, не знаю, 70-м году и делаем какой-то проект 5 лет и точно знаем, что мы делаем. Мы живем там сейчас, все быстро меняется, у нас есть какие-то идеи, которые нужно сделать, но мы их проверяем. То есть не нужно строить там на века, нужно как-то балансировать между, условно, как-то там собрать из того, что было, и строить на века. Нужно ловить какой-то баланс, чтобы это было быстро, чтобы, если оно не работает, мы не расстраивались, что мы потратили кучу времени, сил на это, а чтобы, если работает, оно как бы, ну, не ломалось и там разные по-разному к этому подходят. Но в целом вот этот момент, когда функциональность какая-то не работает, как-то перейти не только продукту, но и всей команде, как бы переступить через это и пойти дальше, это довольно сложно. Но это, наверное, только какой-то привычкой решается. Несколько раз так будет и станет проще. На какой-то самый-самый, наверное, сложный момент — это когда мы решаем закрыть продукт. Вот это вообще мало у кого, наверное, это было в опыте. Вот мы закрывали один продукт, там был, остался к тому моменту один разработчик, но все равно это было там суперсложно, там он в итоге уволился, то есть я там как бы считаю, что не получилось у меня нормально это сгладить. То есть это очень важно.
Ну, морально сложно, да.
Да.
Тяжело. Угу. Ну, об этом мы, наверное, чуть попозже говорим, о минусах. Сейчас хотел бы еще, наверное, может быть, ты назвал бы какие-то качества человека, которому подошла бы роль или там профессия продакт-менеджера, то есть какие-то способности, не знаю, там, аналитические способности. То есть я, кстати, знаю, что у нас очень много спрашивают каких-то логических задачек на собеседованиях продуктов, технологов. Зачем это нужно?
Важно проверить, насколько он структурированно принимает решения. Когда человек приходит на позицию там не джуниор, а там мидла, это довольно просто сделать. Можно разобраться в его предыдущем опыте, погрузиться в то, что он делал, почему он это делал, разобраться и понять, то есть сделать для себя какой-то вывод. Такой ли у нас подход в компании к принятию решений, какой этого человека или нет. Когда человек приходит на начальную позицию, таких историй у него в опыте нету, и мы придумываем какие-то другие средства, чтобы понять, насколько он структурированно размышляет, как он принимает решения. Это задачки, это какие-то разборы истории жизни. То есть мы там просим рассказать о себе и там пытаемся выцепить что-то похожее на какую-то продуктовую работу. Там, не знаю, человек делал какую-нибудь газету в университете, клуб по чтению книжек, например. Вот отличный пример. Зачем он это делал, как он это делал, как он его улучшал. Сразу мы много информации получаем. Ну, примерно столько же, как из опыта работы.
А может быть, ты можешь привести, кстати, какие-то примеры задачек или каких-то вопросов, к которым стоит, наверное, подготовиться людям, которые собираются прийти на какое-то интервью, ну, на какое-то собеседование?
На самом деле задач очень много, и они меняются довольно часто, что в целом хорошо, потому что иначе все будут давать один и тот же ответ, и не получится никакой информации интересной человеке. Я бы сказал, что интерес, ну, мои, наверное, любимые задачи будет погрузиться в какое-то приложение, которым пользуется человек. То есть, ну, я там спрошу, там, назови там 3-4 приложения, которыми ты пользуешься там регулярно, каждый день. И дальше мы придумаем, как его улучшить. Вот хороший пример. Я не хочу, наверное, давать ответ сразу, как там его правильно сделать, но немножко подумав, вы можете как бы почувствовать, насколько вы уверены в тех шагах, которые вы предлагаете. То есть там есть состояние, в котором вы говорите, ну вот его улучшить можно вот так, вот так, вот так, там потому-то, потому-то, и чувствуете, что как бы не складывается картинка. Вот если вы чувствуете, что картинка складывается, вы уверены, готовы там пойти, там владельцу этого приложения предлагать это изменение, значит, вы там все круто придумали, все правильно, там собеседование вы пройдете. Если нет, значит, нужно еще немножко постараться.
Ну, это про какую-то, да, тренировку, насмотренность и как какое-то решение сделано. Нужно как-то где-то еще приобрести этот, получается, навык. То есть первый, наверное, шаг — это нужно начинать смотреть, как устроено приложение, начинать их анализировать более тщательно, смотреть, почему та или иная там кнопка расположена в том или ином месте или что-то в другую сторону.
Да, насмотренность — это одна из вещей, почему что-то работает так, как это работает. Не всегда ответом будет то, что ребята применяют продуктовый подход и там суперкруто все продумали, иногда там нет, это нормально. Мы там живем не в идеальном мире, когда у нас бесконечное время на то, чтобы сделать там самый лучший продукт. Но в целом, да, смотреть на разные приложения, не только приложения, собственно, на разные другие вещи, это довольно полезное упражнение, думать о том, почему они так сделаны, ну и следующий шаг — думать, как их улучшить. У меня, например, в контактной книге есть избранная, и там 7 позиций в избранных, там, или 6, и жена записана самой нижней позицией. И многие удивляются, типа, почему, ну, то есть... Казалось бы, там, ты чаще всего звонишь, ну, собственно, поэтому она записана снизу, что к ней ближе всего тянуться пальцем, что выглядит нелогично, если ты думаешь, там, в отрыве от того, как ты пользуешься этим телефоном. Кажется, что самое важное должно быть наверху, но если ты погружаешься в контекст, понимаешь, как сценарий устроен, то довольно очевидно, что чем проще, чем ближе дотянуться, тем удобнее.
Про эту насмотренность, кстати, у меня есть история. Вот я недавно обедал у нас в Тинькофф кафе и подслушал, так сказать, разговор двух парней. Видимо, они, наверное, были какими-то продуктами или технологами. И они разговаривали про Яндекс.Лавку. И был такой пример, что вот один парень заказывал всегда поздно вечером себе какие-то продукты. И они каждый раз опаздывали, привозили их поздно. И в итоге предлагали ему какой-то там купон на скидку на следующую покупку. Он им пользовался каждый раз. Каждый раз заказывал опять поздно вечером и опять получал этот купон. Вот, наверное, то, что он подметил, это уже хороший признак, наверное, как раз-таки какого-то продукта.
Да, то, что он подметил, это хороший признак. А еще лучше будет то, что он предлагает с ним сделать. То есть, если бы он был продуктом этой Яндекс.Лавки, что бы он сделал с этим вот сценарием? Ну, там, наверное, самым простым ответом будет, зачем я там трачу деньги на эти купоны каждый раз. Давайте там напишем, что сейчас доставка будет не 20 минут, а час, и как бы окей. Но на что это повлияет? Может быть, меньше будут заказывать, а это плохо. Лучше потратить купон. Или, может быть, разработка этой истории, что сделать там не 20 минут, а час, отображать там в какое-то время, или там человек будет записывать куда-то, или какой-то автоматический процесс будет делать. Может быть, разработка стоит дороже, чем эти купоны. А может быть, они делают эту разработку просто сейчас, пока на купонах закрыли так временно эту историю. То есть
не все так просто.
Интересно, да, как дальше думает человек. Вот это как бы тоже супер важно. То есть... Должна быть какая-то цель. Это часто такая ловушка есть. То есть мы видим какой-то процесс и думаем, ага, его можно улучшить вот так, так и так. Но нужно ли это делать прямо сейчас? И вообще нужно ли это делать? Это вот хороший вопрос. Им нужно тоже задаваться. Это как поиск локальных оптимумов, знаете. То есть мы такие придумали 10 идей, как улучшить наш продукт, но на самом деле их, скорее всего, все не нужно делать, потому что мы там его сделаем лучшим, но мы можем сделать сильно лучше, если мы сделаем там что-то совсем другое. И, наверное, это тоже можно отнести там к хорошим качествам продукта. Это какая-то готовность делать что-то неидеальное.
Какой-то MVP вариант, то есть минимальный вариант, который в будущем, если он принесет какое-то улучшение каких-то из метрик, то потом его доделать до уже хорошего варианта.
Ну да, да, там попробовать что-то и сделать там не сразу процесс идеально работающий, а где-то там посадить человек, который будет закрывать какую-то брешь в процессе, но сэкономить там 2 месяца разработки и понять, что на самом деле процесс нужно переделать совсем по-другому, и за счет этого глобально быстрее прийти там к идеальному продукту локально, как бы потерять на качестве там продукта, на качестве в нашем понимании.
Это то, наверное, на что мало обращают стартаперы внимание и пытаются сделать все кодом, и чаще всего, ну, типа, неудачные, наверное, стартапы заканчиваются тем, что потратили очень много времени на код, короче, ничего не получилось, а нужно было попробовать как раз-таки вот таким способом, что самому сесть и это поработать в этом звене и понять, что, возможно, тут можно по-другому решать проблемы там, или нет спроса вообще на это.
Ну да, стартапы — это вообще интересная тема, она очень близка к продуктом, не знаю, часто продуктов называют там стартапером внутри компании. То есть, что такое стартап? Это как раз человек, группа людей придумали какую-то проблему и придумали для нее решение. И обычно стартапы пытаются привлечь инвестиции, чтобы там разработать проблему или там перейти от 10 пользователей там, к 10 тысячам. И фонды, которые дают инвестиции стартапам, часто вот пытаются понять как раз, насколько команда правильно мыслит, то есть не то, что не зарывается ли она в локальной оптимизации, не пытается ли она сделать идеальный продукт, точно ли они понимают, какую проблему решают у пользователей. Если на самом деле посмотреть на большинство сервисов, к которым мы сейчас привыкли, многие из них начинали совсем не с того, чем они стали. То есть там есть какая-то известная картинка с Инстаграмом, где там 20 версий абсолютно разных продуктов, не похожие на то, что получилось в итоге.
Как бы... Да, на самом деле это очень много примеров. И Инстаграм, и Ютуб, и Airbnb, и там и Фейсбук тот же самый. Все начинали по-другому. Все начинали с каких-то очень локальных объединений или вообще с другой тематики и пришли совсем не к тому, с чего начинали.
Да.
В тему умений у меня есть еще такой давно волнующий меня вопрос. Это нужно ли продукту уметь программировать? Потому что мне кажется, что прям обязательно, потому что тогда разработчикам гораздо проще с этим человеком общаться. А если он не умеет, тогда эта коммуникация становится сложнее, занимает больше времени. Вот что ты скажешь на эту тему?
Какие-то базовые навыки важны, потому что продукту важно общаться с командой на одном языке, хорошо друг друга понимать. Если он вообще не понимает, как устроено IT, как все это работает, скорее всего, это будет минусом. То есть команде будет сложнее с ним, возможно, будет какое-то предвзятое отношение там от разработчиков, типа, что этот человек может нам вообще сказать, откуда он знает, что делать, если он даже не понимает там, не знаю, что
как
такое...
Как система устроена, да.
Да, там, что такое back, front там. Но, с другой стороны, учиться на каком-то языке программирования писать там какие-то приложения я бы не советовал идти, потому что путь до того момента, когда вы станете достаточно крутым разработчиком, чтобы там уверенно общаться с разработчиками по поводу низкоуровневых деталей, он очень долгий, и это не нужно. То есть вот такая базовое понимание того, как работает IT, как работают системы, способность разобраться в том, как устроено приложение, как современное приложение работает, ну, такое какое-то общее грамотность, что ли, она важна. Но дальше улучшать свое понимание, мне кажется, смысла нет.
У меня еще с другой стороны есть точка зрения альтернативная. Это то, что, наоборот, знание как бы глубокое мешает придумать более креативные варианты решений. Иногда продакт может прийти к разработчику и сказать, нужно вот это сделать. Разработчик скажет такой, блин, очень сложно, давай что-нибудь попроще. И если в данном случае у продакта не будет этого искажения в виде того, что он знает, что это сложно делать, то он не будет как-то останавливаться, он просто придет и скажет, давайте делать сложно, ну, потратим больше времени, ну, давайте сделаем.
Ну да, я согласен, что если ты хорошо понимаешь сферу и хорошо понимаешь проблемы, тебе легче как-то эмоционально согласиться с тем, что да, это сложно, давайте не будем это делать. А если ты видишь цель, не видишь препятствий, то ты к ней, скорее всего, придешь. Часто компании говорят, что давайте брать там молодых, зеленых после универа людей, которые не понимают проблем там в этой сфере. Ну, я не знаю, там вот, наверное, там Тинькофф Инвестиции последний такой крутой пример, когда... Есть статья на РБК, наверное, может, на ВИСИ тоже, с Сашей Емишевым, где он рассказывает, как они с партнером долго договаривались и как он убеждал сделать процесс проще для пользователя, не особо понимая в глубине, насколько mm-hmm. это сложно, и как он потом оглядывался назад и понимал, насколько сильно пришлось там изменить все системы, насколько сильно этот подход отличался от того, что там принято в индустрии, сколько вообще там партнеру пришлось пережить ради того, чтобы это запустилось. Он говорит, ну хорошо, что мы не понимали, насколько это сложно, потому что, типа, иначе мы бы вообще не решились на такой проект.
Да, получается, есть и плюсы, и минусы захода с разных сторон. И отсюда у меня вопрос, кто может стать продуктом? То есть можно ли прийти в продукты из разработчиков, или можно прийти, не знаю, какой-нибудь там DevRel, HR или еще кто-то, то есть такая противоположная какая-то должность. Можно ли из этих должностей прийти в продукты?
Ну, вообще, мне кажется, что все люди в компании, по крайней мере, большинство, они немножко продукты. То есть они что-то делают, скорее всего, что можно назвать продуктом. Вообще есть такой как бы, подход, продуктовый парадигма, когда мы считаем, что все продукт, там, не знаю, микрофон продукт, там, стол продукт, какой-нибудь офис, там, дверь, лифт, там, все продукт, и мы там все улучшаем. Важно, скорее, насколько человеку нравится этим делать. То есть кому-то нужно, не знаю, собрать библиотеку. Кто-то хочет, чтобы в компании появилась библиотека. Эта задача как бы продуктовая в целом. Нам нужно понять, какие пользователи, что им нужно, какой у них сценарий использовать, как сделать удобно. Кого-то будет там, условно говоря, воротить от этой задачи, он будет, о господи, скорее бы она закончилась, хоть бы как-нибудь сделать. А кто-то будет получать удовольствие, там, улучшать свой продукт. То есть это скорее вопрос предрасположенности, чем вопрос профессии.
Окей, я вот еще знаю, что ты что-то там знаешь на тему Agile, Kanban, Scrum, ты вроде как проводил какие-то даже лекции. Расскажи очень коротко, что это вообще за штуки в глобально, и нужно ли вообще вот это знать продукту?
Да, нужно. Это такие, скажем, современные подходы к построению процессов разработки в команде. То есть как разрабатывать продукты так, чтобы это было не вызывало страданий и приносило результат, если так совсем верхнеуровнево. Продукт точно должен понимать, как это работает, должен в этом разбираться, потому что это процесс, в котором он варится. Если он не понимает, что происходит, ну, как бы вряд ли он что-то полезное сделает. Должен ли он разбираться в этой теме настолько, чтобы учить других и там самому настраивать все процессы? Ну, скорее всего, нет. То есть мы там обсудили самые основные скиллы продукта, у него может быть много других вещей, которые он тоже делает. Он может там и agile процессы настраивать в целом, если у него хватает сил на это, хватает времени, или там, если нет другого человека, который этим может заняться. Но это не его основная задача. То есть продукт — это такой человек, который отвечает за результат, да, и если у него не хватает какой-то компетенции в команде, то, ну, его проблема — то, как это закрыть. Может быть, он сам сделает то, что не может сделать никто другой в команде. Может быть, найдет кого-то. Может быть, там будет сам делать, пока не нашел. Аналитика, настройка процессов, не знаю, настройка каких-нибудь рекламных кампаний для своего продукта там в социальных сетях. Много-много всего, что нужно для создания продукта, что не сделают, скорее всего, разработчики, и для чего на ранней стадии, скорее всего, не нужен отдельный человек. Это там ляжет на продукта.
Получается, продукт — это как такой человек-швейцарский нож, который просто открывает в себе эти дополнительные способности по мере необходимости. То есть ему очень важно быстро учиться каким-то вещам и закрывать чьи-то обязанности, пока этих людей еще там не наняли в продукт.
Ну да.
Вот еще интересно узнать, насколько популярна данная профессия сейчас, насколько она будет популярна в будущем. Вот если я сейчас поступаю в университет, то по окончанию университета меня все еще смогут там, нанять на эту позицию, или там уже эта специализация станет неактуальной, и нужно будет там чему-то другому переучиваться?
Но я думаю, что эта специализация сейчас на таком пике популярности, и я думаю, что мы там в начале пока в горке вверх идем. Как я уже замечал, продакт-менеджер очень по-разному воспринимается в разных компаниях. Есть разные активности, которые он должен делать. И мне кажется, что сейчас со временем все эти активности будут все упрощаться и упрощаться, там как-то, ну, автоматизироваться, может быть, убираться с продакт-менеджера там в какие-то компании, которые это делают. Например, ну, вот та же настройка agile-процессов, там, маркетинг и так далее. Но сама вот эта основная деятельность по определению боли пользователей, по ее решению, я не думаю, что там в ближайшие 10 лет стоит переживать, что там что-то с ней случится.
Окей, вот мы поговорили о том, откуда могут получиться продукты, но а в кого они могут вырасти? Кем могут дальше стать продукты? Или они бесконечно улучшают продукт, и этим можно заниматься просто до конца жизни?
Ну, тут опять же зависит от человека. У продукта могут быть разные стадии, то есть кто-то хорошо оптимизирует уже работающий продукт. Кому-то нравится там в цифрах, там в конверсиях жить, там увеличивать там вероятность какого-нибудь события там с 0,1% до 0,11%. Кому-то нравится запускать новое с нуля. То есть если запускаешь новое с нуля, то у тебя нет, наверное, бесконечного развития в этой теме. То есть ты как бы запустил продукт, дальше ты его там кому-то передал, можешь запустить там другой продукт. А если ты работаешь с продуктом, там тоже вряд ли будет бесконечное какое-то развитие, потому что, ну, там, у любого продукта есть жизненный цикл, там, сколько-то он пробудет актуальным, потом, скорее всего, его нужно будет закрыть. У какого-то продукта это 2 года, у какого-то это 10 лет. Но в целом куда-то дальше нужно будет, да, расти, и тут вопрос, насколько интересно человеку куда расти. То есть можно брать какие-то более сложные продукты, во-первых, ну, там, более массовые, не знаю, более сложные, с какой бы то ни было точки зрения, более технические, более, наоборот, какие-то непонятные, то есть менее определенные. Можно, наверное, брать несколько продуктов, то есть таким, типа, становиться не продуктом, а лидом продуктов. То есть у тебя один продукт, ты его хорошо делаешь, отлично, теперь давай научи там 2 человек делать их 2 продукта, там 3 человек и так далее. Вот расти так, как бы по сложности продукта, либо по уровню. Там, уровень, ну я не знаю, там, в разных компаниях по-разному называется, есть там должность CPO, там главный продукт в компании, который отвечает за все продукты компании и отвечает не только за то, чтобы научить каждого продукта на каждом продукте делать это хорошо, но и за то, чтобы продукты компании там как-то были связаны. То есть не было такого, что мы просто там 20 разных сервисов собрали и как бы их делаем. Было такое, что там пользователь понимает, что это вот продукты там, ну, в случае нашей компании, это очень важно. То есть у нас там единый какой-то опыт пользовательский в разных приложениях.
Экосистема.
Они, да, они связаны, то есть какие-то данные там между приложениями передаются без затруднений для пользователя.
А как долго нужно учиться, чтобы стать продуктом? Вот если я только что закончил, там, опять же, университет, то вот я выхожу из университета, меня прям с руками-ногами отрывают и забирают в какую-то компанию, или мне еще нужно пройти какие-нибудь курсы или что-то еще? То есть что мне нужно сделать, чтобы я был желанным, как сказать, кандидатом на собеседование?
Ну, вряд ли с руками-ногами после университета оторвут именно на роль продукта. Тут, наверное, есть 2 пути. Первое — это действительно какие-то курсы, но нужно там аккуратно подойти к выбору, потому что самое важное у продукта, мне кажется, это то, что он на опыте понял, как это все работает, то есть что ему нужно делать, и нравится это или нет, это же тоже очень важно. То есть есть много курсов, которые дают поучаствовать в каком-то продукте, возможно, выдуманном, возможно, там даже реальном, там как-то совмещенный со стажировкой. Второй путь, наверное, это попробовать что-то запустить свое, небольшое или большое, не знаю. Ну, там, не обязательно делать какой-то стартап и привлекать инвестиции, там это может быть что-то довольно простое, сайт там, какого-нибудь мероприятия, сделать какое-нибудь мероприятие, кружок там по 3D-печати местный. Вот. Но часто ребята приходят на роль аналитика данных или бизнес-аналитика и вырастают оттуда уже в продукты. То есть есть какой-то продукт, в нем есть много ролей открытых, и если человек приходит и готов расти, то чаще всего там, условно говоря, выше по иерархии есть задачи, которые нужно делать, и там все подвинутся, чтобы человек там стал продуктом, если он готов к этому, если он там заинтересован.
То есть обычно люди приходят на роли, не называющиеся там типа продакт-менеджер, а в какие-то более смежные, и потом вырастают в компании до этой должности.
Да. В России, мне кажется, не очень популярна должность там младшего продакт-менеджера, скорее это будут какие-то другие роли, но с похожими компетенциями и рост из них.
Может быть, ты что-то посоветуешь посмотреть, почитать, потому что ты затронул тему курсов, ты сказал, что ну, можно на них где-то какие-то найти. Может быть, ты посоветуешь какие-то видосы на YouTube, не знаю, или каких-то людей в телеграм-каналах почитать, у которых можно понабраться каких-то, может быть, примеров из жизни тех же самых.
Ну, я, наверное, могу скинуть подборку того, что я там рекомендую, что я читаю сам. Из жизни, мне кажется, важнее переключиться в такой режим исследования. То есть можно ходить и думать о том, как вот работает этот продукт, как его улучшить, как вот сделана, не знаю, табуретка, почему там у нее столько ножек и почему у нее там дырка наверху. Вот, и как можно улучшить. Не обязательно продуктом должно быть приложение, это может быть все, что угодно. Тостер. Этот продукт, не знаю.
Все, что окружает.
Все, что окружает нас, да. Когда ты переключаешься в режим такого поиска и попытки улучшить продукты вокруг тебя, появляются очень интересные какие-то идеи. То есть, например, у нас вот в квартире высоко расположены выключатели. Раньше я никогда не думал об этом. Ну, то есть, какая разница, где расположен выключатель? Но сейчас, когда появился ребенок, я понял, что, оказывается, выключатель внизу и выключатель вверху, как бы в разных комнатах, вполне имеют смысл. То есть, где-то нужно, чтобы ребенок там выключал сам свет, включал, а где-то нужно, чтобы он там не достал до розетки. И это такой сценарий использования, про который ты не думаешь, там, как улучшить выключатель. Или я бегаю, и мне нужно взять с собой телефон и ключи, такой стандартный набор. Но у ключей есть проблема. Они, если их положить в один карман, обычно там в беговой форме один карман, ты начинаешь царапать телефон ключами, и это не круто. И как бы тут вот как решить это вопрос? Есть довольно много подходов. Есть какая-то там беговая форма специальная, которую сделали ребята с продуктовым мышлением, в котором два кармана отделяющих это. Есть ключница, которая заворачивает ключи. Есть там чехол на телефон. Можно надеть силиконовый чехол, повернуть телефон к ключам
задней стороной,
да, и он не поцарапает. То есть вот такие вот интересные истории, как бы они просто начинают везде. И даже в какой-то момент, мне кажется, хочется это выключить, а уже не получается.
Я помню, в первом выпуске Юля тоже рассказала о том, что когда ты дизайнер, продуктовый дизайнер, то у тебя все вокруг превращается в интерфейс, и ты начинаешь везде применять этот же подход.
Да.
Так, ну, наверное, какие-то каналы ты скинешь, а может быть, какие-то книги ты порекомендуешь?
Опять же, когда переключаешься в такой режим поиска, любая книга может быть очень полезна. Я читаю довольно много. Моя самая любимая книга про продукт сейчас — это, на удивление, художественная книга. Это Айн Рэнд «Источник». Она про архитектуру, которая, собственно, тоже способ разработки продуктов. Здание — это продукт. И там очень много внимания уделяется тому, как отличить плохое здание от хорошего здания, там каких-то примеров того, как здание не работает так, как задумывалось. И мне кажется, это вообще полезно там любому продукт-менеджеру почитать и немножко со стороны на это взглянуть. Я как-то был в Питере, и там был какой-то торговый центр. Он явно перестроен из какого-то, ну, склада бывшего. То есть эскалаторы как-то приделаны к чему-то. Ну, ты едешь по эскалатору и боишься, что это все сейчас отвалится и рухнет. И там душно как-то, ну, неприятно находиться. И ты начинаешь думать, что на самом-то деле, проектируя там торговый центр, нужно подумать там о куче всего. Там вентиляция, какой-то свет естественный. Там, если посмотреть на водный, у него почти вся крыша стеклянная. Ребята просто экономят на освещении, на электричестве. Это как бы, ну, там... Та штука, о которой не очевидно, что нужно подумать.
Так, тут хотел уточнить, что Водный — это бизнес-центр, в котором мы работаем, вот где основной офис наших Тинькофф. Я бы посоветовал, на самом деле, еще вот книгу, которую, я не помню, от кого я слышал, может быть, от кого-то здесь на работе, «Цель Голдрата». И вот еще есть айтишная такая версия, это «Проект Феникс». Вот я ее сейчас дочитываю, просто безумно классно, и в ней реально все рассказываются какие-то такие базовые проблемы, которые, на самом деле, я нахожу какие-то отсылки к тому, что у нас происходит, и происходит, ну, там, на разных уровнях, соответственно. Маленькая команда внутри компании имеет такие же условные проблемы, как и какая-то большая версия с более там большими проблемами.
Мне самому нравятся больше книжки с историей каких-то компаний. Есть история Pixar, замечательная студия, называется «Корпорация гениев» в русском варианте. Тоже супер крутая книга. Мультик — это продукт, и там очень хорошо описан процесс создания мультфильма, пиксаровского, и то, как они к нему шли. То есть там история от самого первого там короткометражного, там двухминутного там в каком-то 86-м году мультфильма, и дальше, о том, как они прорабатывают сценарий, о том, как они там первый показ делают. Очень круто, очень помогает задуматься о том, как продукт к тому моменту, как он увидит пользователей первых, сделать крутым. Там мультики Pixar регулярно получают Оскар, не уверен там, что какой процент из них, но он, кажется, довольно высокий. И видно, что этот процесс работает хорошо.
Ты, кстати, натолкнул меня на мысль о том, что у меня тоже есть примеры таких книг, которые я читал, про Вкусвилл. Есть классная книга, что-то 34 пункта, не знаю, что мы сделали не так, и в итоге, короче, там они какие из этого извлекли для себя уроки. И еще пример про кофейню Starbucks, «Дело не в кофе» называется. Тоже я читал достаточно, она такая очень короткая, но тоже показательная про то, как у них как раз-таки процессы выстроены, как они следят за всем этим, а не только за кофе. То есть как они относятся к кофе как к продукту, как они узнают, какие вещи правильно делать, какие неправильно. То есть можно ли добавить там сэндвич или нельзя. То есть там вот были истории про то, что у них несколько раз не получилось добавить какое-то еще дополнение к кофе, чтобы люди брали там с утра кофе и сэндвич, но часто это не заходило. И они вот учились на ошибках, почему не заходило, пытались по-другому как-то сделать. Тоже очень полезные, мне кажется, книги для продуктов.
Да, я про Starbucks тоже читал, но другую книгу, кажется. Там как раз был интересный пример про то, как продукт работает не так, как нам хотелось бы. Там рассказывают, что Starbucks изначально была магазином кофейных зерен, и человек, который, собственно, сделал ее из этого магазина международной корпорации, предлагал бывшим владельцам начать продавать готовый кофе. Они им говорили, да кому нужен готовый кофе? Господи, вот зерна, кофейные зерна, к нам приходят люди ради крутых зерен. Отстань от нас своими дурацкими идеями. И он там еле-еле смог это попробовать. Ну и как бы сейчас ты, скорее всего, чаще покупаешь все-таки готовый кофе, чем зерна. И кроме этого, там еще очень интересно описывается много таких принципов, которых они придерживаются в работе. И мне кажется, это очень важная тема. То есть продукт принимает довольно много решений, и если принимать их все с нуля, это довольно сложно. Но если придумать какие-то принципы, это может там половину решений упростить сильно. То есть мы говорим там, ну вот там в случае Starbucks пользователя важнее всего, это их принцип. И если ты придешь в Starbucks, например, со своим кофе, который купил в другом месте, вопрос, что помолоть зерна. Ну, типа, сделали они это или нет? Если бы у них не было принципов, это было бы какое-то решение, которое принимает либо бариста, либо менеджер где-то. Ну, короче, какая-то сложность в процессе. А так у них есть принципы, они как бы просто помолят тебе зерна, отдадут обратно.
Прикольно.
Кажется, не вообще такого. В продуктах это круто иметь. То есть какие-то принципы. Возможно, они не должны быть, наверное, публичные обязательно. Просто как бы для человека, как для владельца продукта, это упрощает какую-то часть решений.
Недавно посмотрел фильм «Основатель» про Рэя Крока. Это как раз-таки тот человек, который превратил Макдональдс из забегаловки в одном городе в сетевую компанию. Он просто пришел к ним и удивился тому, как у них все выстроено. То есть как конвейер на там, заводе, у них также вот было устройство на единственной их какой-то точке. И вот он вдохновился этим процессом, его вдохновило это название классное, и он такой, все, короче, я уже прям вижу, как это будет расходиться по всему миру. И вот как он к этому пришел в итоге, это очень интересный фильм. Мне кажется, опять же, там продуктом он обязателен к просмотру.
Он, кстати, тоже затрагивает такую интересную историю про вот запуск продукта или про развитие продукта. Там есть такая сцена, я помню, как они улучшают кухню, как они там бегают по баскетбольной площадке или по какой-то рисуют, где у них там плита, и пытаются придумать процесс, который там улучшит. То есть там ребята каждый день сколько-то часов бегают по кухне, а потом такие собираются и придумывают, как это делать эффективнее. Это очень круто.
Мы много привели примеров того, что пригодится продуктам, и героями этих примеров являются какие-то предприниматели, бизнесмены. Вот интересно сравнить в этом плане продуктов и таких предпринимателей. Насколько они отличаются вообще, чем они отличаются?
Но мне кажется, продукт — это и есть такой предприниматель внутри компании, который, можно сказать, обменивает там свою свободу как предприниматель на какой-то упрощенный доступ к ресурсам. То есть ему чуть проще нанять разработчика в команду, если он работает в большой компании, чуть проще там воспользоваться какими-то общими ресурсами, не знаю, там бухгалтерией. Там он не думает про то, как там не голодать и платить людям зарплату, потому что это берет на себя работодатель. Но за это он там, возможно, делает не совсем тот продукт, о котором он там мечтает. Возможно, он там делает там, на какие-то метрики на тебя фокусируется. Он должен балансировать между приоритетами своими и компании, ну и там каким-то правилам соответствовать. Но в целом, мне кажется, там предприниматель, может быть, это один из путей роста для продукта в какой-то момент.
Да, это, мне кажется, хороший путь, но нужно быть очень стрессоустойчивым, чтобы...
Да, мне кажется, вот эти все вещи, которые мы перечитали про там толерантность к неопределенности, про там работу с неидеальным, они тут в 10 раз еще умножаются, и тогда, в принципе, можно попробовать, если вы готовы, что вам будет там очень страшно, непонятно, там, 5 лет.
И все риск на свои деньги, да, или да. какие-то там кредиты.
Ну да.
Мы очень много поговорили про то, какие плюсы, как классно быть продуктом, про то, что вообще оно везде все нас окружает, но как будто бы это рождает и противоположную мысль о том, что если столько везде продуктов и постоянно об этом думать, то вообще можно свихнуться. Мне кажется, вот человек, который ответственен за какой-то продукт, он очень сильно вовлечен в это, он постоянно о нем думает, пытается придумать, как улучшить его, и, соответственно, там, может не спать ночами, не знаю, там, смотреть за какими-то метриками, еще что-то. У него вся жизнь вертится вокруг этого. Это как какой-то минус. Что в этом случае делать? Прав ли я, что это минус?
Да, это какой-то постоянный поиск. То есть у тебя есть какая-то вещь, которую ты хочешь сделать, ты не знаешь, как это сделать. Ты смотришь кучу других приложений, кучу других сервисов, возможно, даже не только сервисов или приложений, какие-то там вещи в реальном мире. Пытаешься придумать идею, и у тебя в какой-то момент так много идей, что очень легко в это закопаться, то есть там какую-то бесконечную оптимизацию, и это сложно. Но мне кажется, сложнее то, что это ответственность, и как бы кто финально принимает решение по твоему продукту? Ну, ты. Тебя там можно с кем-то посоветоваться, но никто за тебя там не придет и не скажет, а давайте сделаем так. И это штука, которой, ну, мне кажется, суперсложно учиться. Это вот одна из вещей, с которой, если они у вас есть, то с ними будет проще. Если нет, то как бы нужно придумать, как их развивать.
И, кстати, ты сейчас затронул еще момент по поводу того, что вот эта неопределенность, она огромная. И это тоже же огромный минус этой профессии, потому что ты должен выдерживать этот уровень неопределенности, ты должен уметь с ним жить, уметь принимать, если что-то пошло не так в итоге, и начинать все заново. Это очень сложно. Вообще, расскажи, как ты с этим справляешься, может быть, или как там новым продуктом справляться с этим? Какие есть инструменты?
Наверное, самое универсальное — это научиться получить удовольствие от процесса. Ну, как я сказал, нужно верить в то, что мы делаем правильно, и получать удовольствие от процесса. Наверное, интересным еще таким инструментом будет умение выделить какие-то промежуточные шаги. Ну, то есть, когда мы там запускали мобильное приложение Тинькофф Бизнес, мы там праздновали каждый релиз. То есть у нас был каждый релиз, какая-то мы выкатывали какую-то понятную функциональность, у нас был релиз, посвященный там добавлению чата, релиз, посвященный добавлению там какой-нибудь заявки, еще чему-то. И мы каждый раз там это делали и там радовались, собирались на кухне, ели
очень
пиццу.
Очень классно.
Вот. Но потом постепенно это так немножко выгорело, потому что функциональности стало много. Уже таких больших штук, которые мы добавляем, вот их не было, теперь есть. Они стали появляться все реже, мы там больше как-то улучшали то, что есть. Но потом появились какие-то там неожиданно внешние истории. То есть мы там победили в каком-то рейтинге внезапно. Mm-hmm. То есть мы там в какое-то утро пришли на работу, а там новость, что мы там победим. Мы такие, о, круто, мы лучшее мобильное приложение для бизнеса.
Еще, кстати, замечал такие приемы про то, что можно добавлять разработчиков в чат, куда скидываются в сообщение с ревью из Google Play или там App Store, и ты как разработчик, ты явно видишь, где у пользователей тоже болит, и ты понимаешь, что, ой, вот здесь вот я там что-то не так сделал, какой-то есть баг, какая-то ошибка, и, соответственно, пользователям здесь вот неудобно, и ты понимаешь там тоже свою ценность, ответственность каких-то действий. Еще есть классный вариант, это когда люди пишут на почту, допустим, какие-то благодарственные письма, что вот, спасибо, там, или там в чате им помогли, они пишут спасибо, что там оперативно подсказали, тоже делиться такими сообщениями, чтобы показывать о том, что продуктом пользуются реальные люди и про то, что там им нравится или не нравится.
Да, это, мне кажется, самое важное. Какие-то позитивные отзывы, они часто есть, и часто люди забывают ими делиться зачастую, и мне кажется, это там неправильно.
Угу.
Кроме отзывов, могут быть какие-то там промежуточные, опять же, достижения, вроде как там, не знаю, 100 тысяч скачиваний, или там 5 тысяч скачиваний. Я помню, как я каждый день заходил в Google Play и смотрел там, сколько у нас там обновилось или не обновилось, там 1000, потом 5000, по-моему, там 10. Каждый раз прям ждал этого дня, скриншотил, всем отсылал.
Я так сейчас делаю с подкастом, смотрю, кто поставил лайки там в Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, так что не забывайте это делать, это очень приятно. Так, и давай перейдем к самому интересному. Давай поговорим про зарплаты, про то, какие есть на рынке вообще зарплаты под разные уровни, то есть какие специалисты сколько получают, на что в будущем стоит рассчитывать, когда ты вот начинаешь там заниматься этим.
Мне кажется, в целом зарплатные такие вилки сопоставимы с тем, что у разработчиков. Я бы сказал, что там на рынке в среднем, там по вакансиям, продакт такой middle, уверенный, сильный, который возьмет ответственность за там продукт, уже не совсем мелкий, не за какую-то функциональность, получает так 150-200 где-то в этом диапазоне. Дальше, соответственно, ну, там уже от уровня, уровня выше сильно зависит от компании.
Ну и финальный вопрос, это кем ты мечтал стать в детстве?
О, это забавная довольно история. Я вот помню, как я хотел стать учителем информатики почему-то в школе. Я прям представлялся, как я прихожу там, рассказываю что-то там про Паскаль, что там было в то время. И в целом, мне кажется, я довольно близок к тому, о чем я мечтал, потому что я там работаю в IT, часто рассказываю там и команде про какую-то историю, которую мы делаем, и каким-то более молодым специалистам про роль, про вообще там погружение в IT. Мне кажется, я, в общем, достиг
пришел
своей цели. Да.
Очень классно, спасибо тебе за подкаст, было очень информативно.
Спасибо.